Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06, программа «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. И 7373948, телефон прямого эфира. О чем будем сегодня беседовать? Да на самом деле обо всем, как обычно, рубрика «Ни о чем и обо всем». Хотела на самом деле с вами поделиться. Я читала тут недавно книгу «Мистический, прости господи, реализм». Да нет, даже не мистический реализм. На самом деле. Нет, прям мистика. Мистика, ужасы, триллер. Наша писательница Дарья Бобырева. Книжка называется «Вьюрки». 506 интересуется, ушел ли уже абьюзер. Ушел. Улетел, я бы даже сказала. Вот в Питер. Посмотрим, как у него там будут успехи. Кстати, у нас еще идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Это ведет Евгений Воркунов, вы можете к нам присоединяться. Так вот, действие в этой замечательной книге, она действительно прикольная. Если надо разгрузить мозг, то я вам вполне ее могу рекомендовать. Происходит в садовом товариществе СНТ, которое так и называется «Вьюрки». Вьюрок — это что, птичка такая, знаешь? Конечно, знаешь, еще бы ты не знал Юрка. Ну, кто не знает, в конце концов? Я, кстати говоря, не знал. Вот. И в какой-то момент выход из этого садового товарищества исчезает. То есть все люди, которые в нем находятся, они не могут покинуть значит, населенный пункт замечательный. Там останавливается время, там вечное лето. И оно продолжается уже, продолжается. И происходит какая-то дичь и какая-то жуть. Да, никто не может покинуть Омск, все верно. Практически так оно и происходит. И появляется нечисть, появляются какие-то мистические животные, появляются странные существа из потустороннего мира. Сами жители этого поселка периодически тоже в кого-то перевоплощаются, хотят уйти в лес или что-то еще там у них происходит. Ну, короче, все довольно пугающе, местами мерзко, отвратительно и гадко. И мне даже понравилось. Вот. Так что можете посмотреть. Но к чему я сейчас это вспомнила? Там было очень странное выражение. Они говорили не на даче, а в даче. То есть он сейчас находился в даче. Или кто-то там пошел в дачу. Это очень странно. В Рено, что ли? Рено дача есть такая, да? А, прикольно, я не знала. Было интересно. Мне было интересно, потому что я так никогда не говорю, никогда даже не слышал подобного выражения. Возможно, это какая-то моя личная особенность выражения. На мой взгляд, есть выражение «на даче». Это в значении, что ты сейчас едешь куда-то там или находишься, собственно говоря, за этом загородном доме. И, соответственно, в доме, если уж ты уже находишься на этой даче и заходишь конкретно в здание. То есть дача как дом, как помещение, как строение мне никогда не было понятно. Мне было скорее понятно дача как место, как такое общее, что ли, общий признак этого участка, загородного, соответственно, дома и всего остального. Вот. В даче это как будто бы логично в том, что тебе дали, полагает 506-й. Илья 572-й пишет, а можно все то же самое, только без всякой нечисти и гадости, просто чтобы была дача и вечное лето, и меня туда, спасибо. Угу. Такое, да, интересное. Слушайте, в общем, этот предлог меня удивил. Но, оказывается, есть еще и второй разворот у того же самого, то есть в даче кто-то говорит, а кто-то еще говорит на доме. Моя подружка рассказала, на доме в значении, дома. Ты где сейчас? Я на доме. Или там, куда ты едешь? Ну, когда буду на доме, то будет нормально. Виталий Филипп пишет, я извиняюсь за духоту, но если будет душно, но если в СНТ пропал вход, то как там появляется нечисть? Или она как квадрокоптер по небу летает? Она приходит из леса. А в лес, вы, конечно, можете пойти, но там нечисть, поэтому ничем хорошим это не заканчивается. То есть в лес председательница этого садового товарищества запрещает ходить, потому что там можно встретиться с нечистью и можно даже в нее превратиться. Нет, там прям прикольно. Видимо, автор изучал фольклористику так довольно плотненько, поэтому очень интересные вещи, какие-то приметы всякие разные, то есть что нужно делать, когда ты встречаешься с лешим, что нужно сказать, как он выглядит опять-таки. Ну, что-то такое очень сильно своеобразное. Но, да, и человечество, чинуанты, они там едят потихонечку, и норы под землей всякие разные прорывают, и происходит, в общем, какая-то дичь. Прикольно. А, на доме от производного от на районе, пишет Максим. Знаете, на районе это уже иронично даже в каком-то смысле. То есть изначально, да, действительно, мы возмущались безграмотностью подобного выражения, а сейчас, наверное, использование вот формулировки «на районе» более нормально, что ли. Во-первых, можно иронично ее использовать, а во-вторых, в какой-то момент, скорее всего, она превратится в вполне словоупотребимую, в часто употребимую и нейтральную, потому что на районе это мы используем это в значении «у тебя что-то есть поблизости от дома, поблизости от того места, где ты живешь». То есть где у тебя на районе есть автомойка, например. Причем еще любопытно, как будто бы на районе это всегда не про центр. А если это, ну, то есть если это в центре, то ты так и скажешь, где у нас в центре есть автомойка. А если ты разговариваешь конкретно там о своем районе, причем не обязательно это именно географическими какими-то особенностями, чертами, что ты сломал, скажи, пожалуйста. Угу. Евгений Воркунов сломал стул, от него отвалился колесико. Какая прелесть. Угу. Как там, Александр Пять Колес, вы говорите, да, у вас есть какой-то персонаж? Такое. Ну, в общем, да, на районе это про что-то такое, про несколько кварталов, которые окружают конкретно ваш дом. Мне кажется, так это можно было бы трактовать сегодня. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. А почему нельзя сказать на территории района? Почему на районе? Это звучит как-то, ну, я не знаю, почти безграмотно.
Можно, говорите. Кто вам мешает?
Нет, не мешает, просто, как сказать, все говорят и в передачах, и в кино, как будто специально вдалбливают зрителям и слушателям безграмотность.
Почему не? Конечно, мы хотим, чтобы вы были безграмотными, это наша цель. И мы ее придерживаемся. С самого начала у меня была такая тактика, я ее придерживался.
Спасибо.
Пожалуйста. Да. На районе это сильно короче, все хотят ускориться, полагает 506-й. Да, это, кстати, тоже тенденция, с которой мы сейчас имеем дело. А у нас про центр всегда говорили, пошли в город, даже если от центра живешь в 500 метрах, пишет Максим. А, вот это тоже, да, поужинаю где-нибудь в городе. Вот это странная такая штука. Мне кажется, очень региональная, не московская. То есть ты, живя в Москве, пускай даже и в каком-то отдаленном районе, не скажешь, что ты будешь обедать или ужинать в городе, поем где-нибудь в городе. Нет. Ты в край едешь, речь про город, в смысле краевой центр, в этом значении, да?
Да.
А еще можно же этот районный центр, райцентр, тогда тоже будет, ты в район едешь?
Не знаю, но у нас вот, например, в Красноярске все говорят, ты в край едешь, это вот означает в Красноярск.
А, край — это Красноярск,
да,
сам центр.
Хотя, ну, как, да.
Ничего себе, прикольно. Ой, такого я не слышала. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Я не слышу вашу передачу с самого начала, но очень оригинальное выражение, на мой взгляд, ЖД-вокзал. В Москве, что вы редко услышите, много вокзалов, это понятно будет, когда говорить более конкретно. Когда люди приезжают из глубинки, слово ЖД-вокзал очень интересно.
Понятно. Но я бы, кстати, не сказал, что ЖД-вокзал мне каким-то образом режет слух. Вообще не режет.
А еще аэропорт.
Да.
Режет слух.
Ну да. Если он без названия. Автовокзал, да. Нет. Типа ЖД в том значении, что не железнодорожное, а ЖД сокращение. Ну и что? Ничего такого здесь нет. Более того, мне кажется, даже на указателях всяких будет же ЖД через слэш. Такое нормальное сокращение. Железнодорожный — это город вообще. Ладно, издеваюсь, конечно, но железнодорожный – долгое слово, неудобное слово, произносить его не очень комфортно, честно говоря. Как это, да, для тренировки дикции придумано это выражение. Слушаем вас, здравствуйте. Ой, ой-ой-ой, руки-крюки. 7373948, как-то сижу неудачно, очень далеко от пульта. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, моя версия – это вот на поляне и в лесу. То есть если над человеком что-то есть в городе, допустим, дома, в деревне, в доме, да, если есть крыша и что-то выше, то это в. А если пространство какое-то, поляна, да, какая-то площадь, территория, то это на. Вот мне это мое интуитивное такое представление о русском языке.
Понятно, то спасибо. Ну, такая, какая-то конспирологическая немножко теория. Есть ли что-то над тобой или нет? А, тебе кажется, что похоже на правду, да? На доме в этом смысле?
Логично.
Логично. Тогда получается, что на доме это когда ты только на крыше этого самого дома находишься.
Да.
Да, а так-то ты не можешь находиться на доме. А на районе над тобой тоже что-то есть.
Район, он большой, он плоский.
Интуитивно, значит, мы распределяем. Чем более плоское пространство, тем больше шансов, что мы находимся там на.
На.
Сейчас мы будем все-таки это переносить каким-то образом на Украину, да? Здесь у меня ощущение. Самая большая страна в Европе все-таки, если я не ошибаюсь. Да? Да, да.
Угу. Слушай, ну по этой логике тогда должно быть и на России. Она же самая большая страна в мире.
Вот, сейчас мы закопаемся. Нет, тут какая-то другая логика. Вообще не надо пытаться ее найти. Логики в русском языке нет. Тогда почему работаем на радио, а не в? На радио, да, и в...
Потому что в радио это, в радиоприемнике.
А, и в телевидении тогда тоже нельзя работать. А в газете можно?
Можно, вот так вот складываешь.
Ну, это же чушь какая-то тоже, да? Нет, какая-то... Здесь есть какое-то другое объяснение, я уверена. На доме, как на объекте строительства, пишет Елена В. Да, у меня тоже есть такое ощущение. Это вот у меня же ремонт потрясающий, никак не заканчивающийся. И дизайнер спрашивает, вы сегодня поедете на квартиру, как на объект? Но на доме, как на объекте строительства, Елена, то, о чем вы говорите, значит, это должен быть все-таки загородный, как будто бы дом. Но также ведь говорят и про квартиру. То есть я сегодня на доме в значении дома нахожусь. Дома, не на работе и не шатаюсь праздно. Интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, меня зовут.
Да.
Вот маленько про Украину. Это же калька чисто украинской манеры говорить. У них всегда так на Полтавщине, на Херсонщине, там, на Житомирщине. Так что на Украине, вот и все вообще.
Так а у нас, простите, на Брянщине, на Смоленщине?
Ну, у нас так же, да. На Урале.
На Урале, опять же.
Ну, в Сибири. Но в Сибири. Да. А у них в нигде не там во Львове, если только. Но на Львовщине все равно.
Ну, не знаю, у них и в Киеве, пожалуйста, и в Украине теперь. Так что нет, никак это не...
в крае.
И в крае, в краю,
и родном.
Да-да-да, нет, какое-то... Зря мы здесь пытаемся найти аналогию. Просто разные сами по себе изначально предлоги. Так, маленько, чисто региональный, москвичи говорят немного, полагает Артем Мишелов. Ну, не знаю... Кстати, к маленьку у меня нет никаких вопросов. Мне кажется, что это вообще история о том, кто... о том, кто и как говорит. То есть сказать маленько в... Ничего в этом такого нет. То есть вряд ли это какая-то региональщина. Вы же понимаете значение слова маленько, правда? Поэтому вопросов к этому слову нет. Вот с этой, с мультифорой вопросов больше, или с бадлоном с каким-нибудь. Вот это прям классика таких диалектных, наверное, выражений, классика регионализмов, а с маленько ничего подобного нет. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Добрый день, Вадим, Подмосковье. Ну, я вас отвлеку от вашей схоластики, верну к началу передачи, вот книги какой-то писательницы, да?
Угу.
Я такой же человек, ну, поживший, так сказать, все уже вроде зрелый. Я в молодости был ужасным книжным червем, из библиотеки не вылазил, но по мере вот возраста все это мне становилось все менее интересным. Сейчас я открываю книги, вот подобные вот этой фэнтези, да, и мне дико вообще, даже я не могу пару строк прочесть, то есть я... Не понимаю, зачем сделаны эти книги, кому они нужны. То есть там вот если нет идеи какой-то, да, конкретной, которой приводит вся эта вот эквилибристика словесная, то это просто пустота, это зарабатывание денег, как вот чем грешат многие наши графоманы, даже очень известные писатели, не буду называть их имена, ну, я думаю, многие догадаются, там, всякие поручики и так далее, Фондорины и все это такое вот. Поэтому с возрастом приходит какой-то фильтр, И я все больше и больше склоняюсь к какой-то научно-познавательной какой-то такой вот информации. А вот такие книжки художественные, без смысла такого, просто вот ради денег, ради просто, ведь я убивание времени читать просто не могу. Вот так вот, спасибо.
Пожалуйста. Знаешь, зачем бывает? Ты будешь меня любить, если я буду книжным червем? Женя, что ты делаешь со мной? Невозможно. А, слушай, вообще это странный тоже подход. Да? Зачем кому нужна художественная литература, если в ней нет смысла? Она развлекает. Художественная литература развлекает. В этом ее основной смысл. А зачем нужна музыка, если она не гимн России? А зачем нужен сериал, если это... Сериал вообще никому не нужен. Вообще никакой никому не нужен. Если он не документальный, не познавательный и не учит вас тому, как нужно обращаться с радиоактивными отходами. Мы так далеко зайдем. Любое художественное произведение в первую очередь призвано нас развлекать. И имеет право на жизнь именно по этому принципу. А то, что кто-то зарабатывает тем самым деньги, а вам какая разница? Кто как чем зарабатывает деньги? Разве нет? Ну, если вам не нравятся конкретные книжки про конкретных поручиков, вы можете их не покупать и не читать, и не давать тем самым никому зарабатывать на этом, на вас, конкретно денег. А кому-то нравится. Мужчина не слышал слова «литературный жанр». Ну, вот как будто бы да, абсолютно. А вот нужна ли программа «Бабафом»? Да, абсолютно та же самая история. «Бабафом» не несет никакой, как бы это сказать, образовательный... Никакого образовательного смысла не несет программа «Бабафом». Она даже познавательного никакого смысла не несет. Честно говоря, она даже и не информационная. То есть она абсолютно бессмысленная, как жанр. Но, тем не менее, очень нужная. Точно так же, как любая другая штука. Кому нужны мемы? Ну, тоже. Вот если мы берем мем не в значении там, минимальной единицы информации, как это было в 70-е, когда это понятие впервые было введено в, даже не знаю во что, не в лингвистику, может быть, в социологию даже, в культурологию, вот культурология скорее здесь будет важнее всего. Нет, кому нужен? Никому не нужен. Вот как сегодня мем в значении смешная картинка. Кому нужен анекдот как жанр? Кому нужен стендап как жанр? Кому нужно... Да никому, нет, давайте все исключительно в рамках школьной программы держаться. И художественную литературу, кстати говоря, из нее уберем, потому что зачем нам нужны фантазии какого-то там Толстого, какая-то там Анна Каренина. Жила себе баба дурная и распутная, в результате померла. Ну и чего? Какой в этом спрашивается смысл? Воскресенье. Вот еще там вообще распутная женщина была. Максимально распутная, а? А Купринская яма какая-нибудь, если уж ты в эту тему уходишь. Ох, нет, нельзя все запретить и стереть. Так. Мемы не нужны, но все только их и листают, 506 пишет, однозначно. Да, конечно. Совершенно точно. Так, это он еще Шевелева не слышал, я надеюсь, я надеюсь. Сегодня какой-то ближайший день, полагает Илья 572-й. Да это постоянный день. Знаете, во-первых, Илья, мы с вами не забываем, что сегодня у нас 30 марта. 30 же марта, да. Это весна. Весна всегда будет в нас лучшее. А что в нас есть лучшего? Это, конечно, эталоны определенных смыслов, эталоны морализаторства, эталоны брюзжания в том числе. Вот, пожалуйста, они и есть. 256 интересуется, не осталось ли во мне ничего святого. Во мне никогда не было ничего святого, дорогой 256-й. Вообще никогда, даже не думайте об этом. Поэтому вы зря начинаете меня пытаться в этом смысле... каким-то образом задеть. Позавчера Алексей Гудошников в своей программе заявил, что нет слова «перегинаешь», пишет Глеб Урал. Абсолютно правильно заявил Алексей Гудошников в своей программе. Также он сказал, что услышал это слово в школе от учительницы русского языка и литературы, после чего разочаровался в ней как в профессионале. А сказала она ему: «Алексей, вы перегинаете палку». Внимание, вопрос, есть ли такое слово или это устаревшее? Давайте так. Любое слово, которое вы употребляете, которое кто бы то ни был употреблял, оно есть. Другое дело – насколько это слово грамотно, насколько оно верно, насколько оно правильно, существует ли оно в академическом, в литературном русском языке. Вот слово «перегинать» не существует, это ошибка. Ну, в смысле, оно существует, но оно ошибочное. Но мы должны понимать, что если его кто-то использует, значит, оно есть. Другое дело, что у него в словаре, скорее всего, будет помета «просторечное» или «разговорное». В если вы хотите прослыть грамотным человеком с хорошей речью, конечно, вам не стоило бы его использовать. Но если такой цели и задачи нет, и вы с детства, к примеру, привыкли с этим словом, это слово использовать, почему бы, собственно, и нет? Ну, вопрос всегда цели и задачи. Мы не можем говорить о том, что нет слова «нету», например. Вот, кстати, к вопросу об Артемии Лебедеве. По-моему, как раз у него я видела недавно этот пост. О том, что слово «нету», конечно же, существует просто потому, что его использует огромное число людей. Правильно? Правильно. Все, вопросов больше нет к слову «нету». Мы таких слов, которые... Вопросов больше нету, даже хочешь сказать, да? Однозначно, вопросов больше нету. Просто потому, что слова, если они используются, значит, они существуют. А вот как их мы их можем характеризовать, как мы их можем классифицировать, это уже отдельный вопрос. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Жень. На самом деле, загибаешь, загинаешь, тут больше, тут есть разница, потому что пальцы загибают, а гвозди загинают.
Нет. Ну, конечно, нет. Ну, гвозди тоже загибают.
Это сленгово, скажем так, профессионально.
Профессиональный сленг может быть. Смотрите, есть слово «загнуть», но при этом нет слова «загибнуть», условно говоря. То есть это просто другая, другая форма этого же, того же самого глагола. Они однозначно совершенно однокоренные, в принципе, конечно, «загибать»
конечно, да.
И «загнуть». Они однокоренные. Но в зависимости от... формы, получается, совершенного или несовершенного вида, у нас там есть буква «Н» или нет этой буквы. Вот так. Да, но если это профессиональный сленг, мы ничего против этого не имеем. Профессиональный сленг только чей? Плотников, строителей? Ты вот как большой рукодел и мастер, можешь что-то по этому поводу сказать? Нет, Евгений Воркунов ничего по этому поводу не знает. Про загинание я тоже от строителей никогда не слышала, но я не могу сказать, что мне когда-то приходилось с этим плотненько иметь дело, с загинанием, простите, гвоздей. А проверочное слово «разгибнуть», да, согласна полностью. Однокоренное с погибелью. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вот сделать замечание ведущей. Как же она разговаривает, отвратительно, как будто из штанов выпрыгивает. Разве так можно разговаривать по радио?
Можно, я же разговариваю. Вот так вот наша дискуссия бесславно и завершилась, судя по всему. Мы опять на митинге. 7373948, телефон прямого эфира. +7 925 48 94 8, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Что тут у нас еще есть из ваших сообщений? Елена, вы пишете, что Алексей Гудошников очень хорошо знает русский язык. Это правда, действительно, он вообще молодец. Талоны к неврологу требует выдавать Глеб Урал. Это мы... к сожалению, здесь не властны, но мы попробовали бы, конечно же. И 7373948, телефон прямого эфира, очень коротко слушаю.
Евгения, добрый день.
Добрый.
Добрый день, Игорь Москва. Евгения, вы знаете, вы так прекрасно говорите.
Спасибо вам большое.
Душа радуется. Я рад вас всегда слышать на передаче. И вот эта, по-моему, бабушка, она уже звонила.
Да, она каждую программу звонит и возмущается, но продолжает слушать. Спасибо вам большое, Игорь.
Прекрасный эфир. Спасибо вам.
Благодарю вас. Друзья, меня совершенно не обязательно защищать, я сама с этой задачей справлюсь, вы не волнуйтесь, но мне приятно, конечно же. Напоминаю, наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и 7373948, телефон прямого эфира, у нас еще идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Или на нашем Телеграм-канале, это мы еще подумаем. А сейчас у нас будет выпуск новостей, потом продолжим.
Нахзат, окрашкеры, пунт, абиссаль, бибабо – это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
12.36, мы продолжаем. Русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Наши координаты, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. 506 предлагает рассматривать здесь все форматы в рамках этой программы. Это правда, мы так... Примерно этим и занимаемся. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Вас слушаю. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно мне пробраться в эфир?
А вы в эфире.
Ой, люди, и вы, Женечка, я вас всегда, я люблю вас тоже, всегда слушала. А тут я, знаете, хочу сказать вам... Слушайте Виктора Вуячича, он пел песни на поэтов фронтовиках, песни поэтов, он большим вкусом обладал, ему Утесов дал первое место вместе с Игорем Лученком. Все, слушайте, люди, в интернете есть, а больше нигде нету.
Прекрасно, спасибо вам за эту рекомендацию. Игорь М. пишет нам. Интересно, в спальне, в гостиной, в детской, в туалете, но почему-то на кухне. Да, но в кухне тоже. В последнее время, кстати, стали так говорить. Может быть, кухня чувствует себя Украиной и хочет быть со всеми вместе и испытывает срочное желание неистовое иметь какое-то что-то общее со всеми остальными частями квартиры. Ну да. Ну нет, конечно же, я, наверное, скажу, что на кухне. В кухне я практически не употребляю такую формулировку, хотя она совершенно точно есть. Может быть, мы даже если посмотрим с вами корпуса, то обнаружим там в кухне практически, ну, нет, равноупотребимо, наверное, не будет, но достаточное количество выражения в кухне. В кухне горел свет, совершенно точно я такое видела у многих наших писателей, и ошибкой мы никак не можем это в этом смысле называть. Так, право насчет весенних обострений, спасибо. Так, Виталий Фили беспокоится насчет экспрессии относительно Утесова. Нет, ну почему? Почему бы и нет, собственно. Матакен мне присылает учебник, который называется «Русский язык и культура речи для технических вузов». Ростов-на-Дону, издательство «Феникс», 2001 год, рекомендовано Академией гуманитарных наук Российской Федерации для технических направлений и специальностей вузов. Это наверняка замечательное издание. Дело в том, что просто русский язык в таком формате, как в гуманитарных вузах, изучать техническим специалистам, в принципе, без надобности. Поэтому, ну, и сложно это, в конце концов, и не нужно, действительно. Поэтому существуют такие учебники, такие пособия. Это не значит, что русский язык в вузах техническим специалистам учить не надо вовсе, но вот... Оно немножко попроще будет, чем, например, учебник на каком-нибудь филфаке или еще где-нибудь. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Ну что, рубрику «Экспертиза» хочешь, да? Ты настаиваешь на этом? Ну, давай. Какая там кнопка 8?
Экспертиза.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. По поводу крылатых фраз хотел бы заметить, что крылатые фразы могут прийти к слушателю даже из Америки. Вот после слов там одного адмирала я говорю, что на любимом радио ведущий это россияне с большой буквы, а не продавцы нам кремлевского навоза. Вот. И еще по поводу Париж хотел бы заметить. Я думал, что вы из-за подачки мне в 20 евро туда, что Фомина и Лосева обе скажут, давай уж раскроем, как мы обходим Свифт. Еще откроем душу новой начальницы французской ГБУшки, там как ее, Селин Бертон, но вы на это не пошли, Евгения. Но хотел бы заметить, что до февраля 22-го можно было в Париже расплатиться картой российского банка. То есть у меня бы 2000 там было бы, но не всех банков, правда, вот. Даже просить бы у вас подачку 20 евро не пришлось бы, вот. А так уж, собственно говоря, ну, попросил, я думаю, что самое, вы с юмором к этому отнеслись.
Спасибо. Спасибо. Я не знаю, как это комментировать. Ты знаешь, что Лосева никогда не была в Париже? Это отдельное просто удовольствие во всех этих спичах. Весна во всей красе, да? Весна — это супер. Так, ты реально человек в эфире, всегда не запись, интересуется 506-й. Как вы себе представляете ситуацию, в которой у нас есть запись с перлами Ростислава? Вы как, за кого вы нас принимаете? Ну, согласитесь, это было бы очень мощно. Мне кажется, что, конечно, конечно, теоретически можно было бы такую рубрику ввести. Жень, его Казаков порезал. Да, Казаков, я боюсь, может порезать не только в этом смысле, знаешь. Да. Осторожнее, все нормально, все хорошо. Это не экспертиза, это информационный блок, полагает 892-й. Возможно и так. Возможно, это сводки новостей. Возможно, это сводки с полей. Тут трудно сказать. С французских полей. Там, наверное, лаванда сейчас цветет. Знаете, не сезон. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Вас слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Я добрый. Слушаю регулярно вашу радиостанцию, но дозвонилась первый раз. Вот причем? Вам звонил книжный червь. Вот да. Этому червю я хотела бы сказать, что черви, даже книжные, не вылазят, а вылезают.
Всего совершенно доброго, справедливо. Спасибо вам большое. Кстати, по поводу вылазить, я уже натренировала свой слух на этот глагол настолько, что он мне совсем ухо не режет. Я знаю, что это неправильно, сама я так не говорю, но вы знаете, наверное, что я занимаюсь воздушной акробатикой и пилонным спортом, и там все всегда залазят. Все тренеры так говорят, многие ученики так говорят. По-моему, на соревнованиях даже ведущие говорят «залазить», вместо того, чтобы говорить «залезать». Ну, такой то ли профессиональный сленг, то ли все поголовно безграмотные, но я не могу всех обвинять в безграмотности. Скорее всего, это действительно какой-то профессионализм. Поэтому что? Что? Ну, вот я уже, видите, не реагирую даже на слово «залазить», «вылазить», «слазить» и все такое прочее. Но, да. Совершенно права наша слушательница, она абсолютно верно подметила, что вылазить и залазить, ну, это не литературная норма, так скажем. Работаю курьером, вокруг страдаю от ложить. А ложить или ложить, кстати, Павел Галкин, скажите, пожалуйста, потому что есть и тот, и другой вариант. Он ложит, а также он ложит. Мне кажется, может здесь быть два варианта. Чем больше, тем лучше. Так, знаете, раньше в поезде Москва-Берлин ездил Будкин до Варшавы. Вот Евгения, спросите у Олега Бондаренко, знает ли он, чем югославская разведка расплачивалась в Кракове в 95-м? Просто как-то Тита запретил юзать доллары, они ездили со своими динарами. Я тоже так умею, пишет Виталий Фили. Нет, Виталий Фили, у вас так не получится. Вы слишком последовательны в своем бреде. У вас есть здесь определенные реперные точки, за которые цепляется ваша мысль, это заметно. А должна быть чистейшая, беспримесная бурда. Вот так. Просто слова, которые между собой связаны исключительно грамматически, но никак не смыслово, ни в коем случае. Так, довольно временный, слазь, кончилось ваше время, пишет Елена, цитируя нам Маяковского. Да, безусловно. Ну, тут тоже, знаете, еще один момент по поводу про слазь. Владимир Владимирович мог использовать это специально, в конце концов. Имитация разговорной речи, близость к народу, он же и некоторыми обсценными или как минимум сниженными словами не гнушался, так же, как, кстати говоря, и Есенин тоже в свое время. Так что нет. Ложить, пишет Павел Галкин. Ключи ложить вот сюда. Вот видите, ложить. Я бы сказала, конечно, ложить. Какие мы разные даже в ошибках. Разговорное, но красиво. Да, очень красиво, я согласна полностью. Вопрос еще в том, что слазь, оно такое, знаете, как удар хлыста. Очень емкое, очень быстрое, очень четкое слово. Оно побыстрее и как будто бы подинамичнее звучит, чем слезай. И чувствуете эту разницу? Я думаю, что Маяковского это тоже имело значение, поэтому он выбрал именно эту форму, несмотря на ее ошибочность, так скажем. О, господи, ребята, что вы делаете? Вы начинаете превращать этот эфир в программу Ростислава. Я прошу вас все-таки держать себя в руках. Вы очень смешно шутите. 892 пишет. Червь – это не только про книги. Это прежде всего источник белка и протеинов, основа спортивных энергетических батончиков. И немножечко запахло программой про похудение, да? Или немножечко Катиной программы про фитнес тоже запахло, да? Тут ты уже не поймешь. Ну, что-то явно про спортивную форму. Я мы, Ростислав. Нет, не надо, пожалуйста, я же сойду с ума. 7373-94-8, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня к вам огромная просьба. Научите, пожалуйста, людей не употреблять слово «едь». Это просто переходит все границы.
Еще раз, какое слово?
Рвотные позывы.
Ездят?
Едь, едь, есть кто? туда, едь, заедь за мной. Это просто кошмар какой-то.
Понятно, спасибо. Повелительное наклонение от слова «ехать». Единственно верная академическая норма здесь будет «поезжай». Поезжай, не езжай. Кто-то думает, что не ехай и не едь, а вот езжай будет лучше. Ничего подобного. Без приставки этот глагол в повелительном наклонении не используется. Но можно выкручиваться как-нибудь иначе, если вам слово «поезжай» не по душе. Песня была про «Ехай». Да, хорошая песня. Я всегда мужу говорю, что когда я ему надоем, пускай мне ее поставят. Я все пойму без слов. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте.
День добрый, говорит Москва, Леонид. Подскажите, пожалуйста, стоял щенок и мок под дождем или мокнул под дождем?
Обе формы равноупотребимые. Я уже много раз говорила о том, что существует такое издание, как словарь грамматических вариантов русского языка. Грамматических вариаций, может быть, даже я могу здесь ошибаться. Вот там об этом есть как раз. Есть некоторые глаголы, которые равноупотребимы, просто какая-то форма чуть более, кажется, популярной. Можно и мокнул, можно и мок.
Повторение мать учения. И еще один вопрос. Борются или борятся?
Через ю.
Через ю.
Угу.
Спасибо.
Пожалуйста, обращайтесь. Ну, это, кстати, вы можете посмотреть в любом словаре, здесь никаких сложностей нет. Динамичность нужна суетологам, а мы серьезные мужчины, спокойные и по-царски размеренные. Если вы спокойные и по-царски размеренные, кстати, с двумя «н» я бы вам рекомендовала это использовать. Слушай, ты можешь перевести этот ник? Можешь его расшифровать? Обделенный болбой. Что это значит? Я, может быть, какую-то информационную составляющую этого ника упустила? Может быть, здесь есть какое-то зерно, которого я не могу понять? Может быть, это Бабаян что-то было в эфире на эту тему?
Ну, болбой так себе звучит.
Да, поэтому я как-то так смотрю и думаю, это про что вообще? Я волнуюсь. Может, тут есть мем? Может быть, тут есть мем. Кстати, про мемы. Знаете, тоже мемы, тренды и все такое прочее. Ты зачем мне закрыла телефонную машину? Чтобы я ее не видела? Ах ты, хороший ты мой, замечательный. Делаешь мне удобно, спасибо. Про мемы и тренды. Джейсон Стэтхэм, как только выкладывает любую фотографию, вы знаете, что начинается у него в комментариях. Весь русскоязычный запрещенный грамм мгновенно мчится к Джейсону Стэтхэму и начинает там писать крылатые выражения, которые ему приписываются. Вот сейчас это опять произошло. Он выложил просто фотографию. И там у него, что у него творится, Женя, это просто передать невозможно, знаешь. Слышал про солнцезащитные очки? Это я их защитила. Вот такие вещи. Есть два слова, два выражения, которые откроют перед тобой все двери. На себя и от себя. И все это как все это по-русски. И...
Слышал про мертвое море. Да, это я его убил.
Вот, это супер. Это просто потрясающе. Я не знаю, насколько иронично относится к этому сам Джейсон Стэтхэм, но это же удивительный совершенно тренд. То же самое, что происходило в свое время с Леди Гагой, когда что ты смеешься? Ну, правда, это то, что мы не можем назвать мемом как таковым, но это все явление, вот этот весь тренд, это мем по сути, по факту. Ну, просто Джейсон Стэтхэм просто как мем, просто как человек уже. Как это происходит, кем это управляется, никем абсолютно же. И что мы можем с этим делать? Да ничего, можем только наблюдать, так же, как за какими-то изменениями в русском языке. Яблоко Apple я откусил. Да, это все оно и есть. Слышала, в магазине налаживай, оказалось, имеется в виду накладывай. А, но слово налаживай, по крайней мере, существует. Потому что, как мы помним, можно что-нибудь наладить. И налаживай — это значит чини. В таком значении, пожалуйста. А вот накладывай — это сильно, да. С этим сам по себе мем, как Норрис. Кстати, с Норрисом такого либо нет, либо оно не так популярно в моем сегменте интернета. Есть такое ощущение. Ему это вроде нравится, потому что пишет. Ну, значит, у человека все в порядке с чувством юмора. Мы можем за него только порадоваться в этом смысле. Так. Вчерашняя новость объясняет обделенный болбой. В Англии болбоем, это мальчики за полем, на футболе запретили подавать мячи футболистам. А, я поняла. Спасибо большое, болбой обделенный. Вот это да. А как бы вот мы сказали, кстати, по-русски, мальчик, подающий мячики. Но ведь нет же другого варианта, как болбой, да? Подаван?
Подаван.
Подаван, я так и думала. Маленький подаван. Юный подаван. Какой кошмар. Ужас, отвратительно. Очень плохая шутка. Нет ли у кого комплексов и претензий к слову «является»? Просто у меня это слово ассоциируется с явлением Христа. Мне его использовать несколько неловко, Виталий Филипп. Виталий Филипп, мне подсказывает что-то, кое-что мне подсказывает, что вы не сами это придумали. Что кое-кто, один дорогой нам всем покойник, вот эту мысль вложил в вашу голову. Такое у меня есть чувство. Не подскажете ли вы мне, действительно ли это так? На самом деле, со словом «является» отдельная история. С одной стороны, оно действительно лишнее. Ну, то есть, по факту, вот этот глагол «to be» в русском языке как связка, он нам здесь не нужен. Он нам нужен только в будущем времени и в прошедшем, а в настоящем можно прекраснейшим образом его опустить. Но иногда бывают такие конструкции, когда проще бывает использовать не тире, когда проще бывает использовать не какую-то косвенную форму, а действительно является составить конструкцию. Ну, обычно это бывает в каких-нибудь предложениях, где сложно подчиненных предложениях в зависимой части. Предположим, я собираюсь заключить договор с компанией, которая является лидером на рынке радиотехнических приборов. Да? Как вы по-другому это сформулируете? Вы же не скажете, я собираюсь заключить договор с компанией, которая, тире, лидер на рынке радиотехнических приборов. Ну, некрасиво, не звучит, не выглядит, не смотрится, и явно хочется какой-то глагол сюда засунуть. Безусловно, вы мне скажете, ну, так переформулируй, не морочь голову, не используй это слово «является». Жесткого запрета на него я, конечно, не хочу ставить, но понимаю, что иногда кажется, что вам является какой-то шестикрылый серафим, поэтому он не очень нужен. Является из бюрократии, как раз «пиши и сокращай», много об этом пишет 506-й. Слушайте, «пиши и сокращай», знаменитый инфостиль Максима Ильяхова. Это, конечно, классная книга, но не нужно ориентироваться только на нее в своем умении писать, в своих попытках формулировать мысли. Инфостиль хорош для инфостиля, но не все, что вы делаете, это информационное сообщение. Иногда это бывает плюс-минус художественный текст. Иногда это бывает, пускай не художественный, пускай публицистический текст, но он тоже требует определенных художественных приемов. Вымарать все, что есть в нашем языке в угоду краткости и в угоду борьбы с излишествами, наверное, не очень правильно было бы. Как бы я заменила на русском языке слово «кейс»? Интересуется Ирина С. История, случай, опыт в зависимости от ситуации, когда мы используем это слово. Я, кстати, к кейсу ничего не испытываю никаких отрицательных эмоций. Другое дело, что сейчас настолько много этого кейса, что он как будто бы приобрел оттенок некой иронии. Вот мы когда вот сидим в редакции на летучке и обсуждаем какую-то историю, что-то случившееся впервые, какой-то прецедент, кстати говоря, вот может быть иногда кейс – это прецедент, то часто коллеги, используя слово «кейс», делают этот знак четырьмя пальцами, кавычки как будто бы ставят, тем самым подчеркивая, что они используют слово «кейс» не серьезно, а около иронично, вот так скажем. Ну нет, кейс – это чемодан. Да вы не перестаньте, никто уже не говорит про чемодан «кейс». Мне кажется, что в последний раз мы это видели в каком-нибудь романе у Сергея Минаева середины нулевых, и там непременно должен был фигурировать кейс с долларами. Вот где доллары, где расчеты в долларах в России, там же где-то примерные кейсы. Ну, все, забыли, похоронили и само явление, и, собственно, слово «кейс» в этом значении. Так, безусловно, конечно, мы говорим сейчас о случае, мы говорим об опыте, мы говорим иногда, в том числе и о прецеденте. Дело, событие, эпизод. Эпизод тоже может быть хороший пример. Спасибо, Виталий Филипп. Само по себе так выработалось, как и с допустимостью «ибо». Я себе его разрешил использовать. Ну, вот видите, вы себе разрешили использовать слово «ибо», а «является» запретили использовать. А я себе разрешила «является», но практически запретила «ибо», потому что его слишком много, и оно действительно устаревшее. Это прям официальные данные, так скажем. И мне кажется, что мне оно не подходит, оно мне не идет. Оно для меня будет слишком нарочитым, И к тому же оно настолько широко употребимо в ироническом ключе, что на полном серьезе я его не могу использовать. А иронии в этом для меня уже как будто бы маловато. Да, я тот еще шиз, Виталий Филин. Да, вы тот еще шиз. Но за это мы вас и любим. Лучше всего случай, события, ситуации, еще типа 10 синонимов есть, пишет нам 506. Синонимов может быть сколько угодно. Другое дело, что иногда все эти 10 синонимов, а также случай, события, ситуация и все остальное, может быть заменено одним словом кейс. И в этом плохого тоже ничего нет. Другое дело, что если мы все эти слова тоже забудем по-быстренькому и будем использовать только кейс и больше ничего, будет печальненько. Кейс фабула, пишет Андрей Антипов. А вот фабула в рабочей какой-то коммуникации в значении кейса я вообще никогда не слышала. Возможно, это потому что бедноват словарный запас у моих коллег, но нет, мы все прекрасно знаем. Елена В. пишет. На районе часто используют вполне грамотная молодежь, имея в виду свою и несколько соседних улиц, а не весь административный район. Да, я об этом и как раз и говорила, что это вот пара кварталов в значении, где у нас на районе мастерская ключей, чтобы сделать ключ в шаговой доступности. Только так, никак иначе. И сначала это было, наверное, что-то из языка шпаны, потом это стало чем-то из языка сериала «Реальные пацаны», потом это стало чем-то ироничным, а сейчас есть ощущение, что оно даже уже и не совсем ироничное, и вполне образованные люди используют эти слова, эти выражения, ничего в этом нет. Так, мы еще и чемодан. Нет, пишет 506. Нет, пожалуйста, пожалуйста, не надо слово «кейс» привязывать к чемодану. Ну, правда, так уже никто не говорит. Вы еще вспомните «барсетку», например. Еще бы сообразить, как она пишется, через «а» или «о». Какое тогда значение у округи? Тогда про что, если есть на районе? У округи тоже есть значение. На районе, наверное, в таком же смысле можно использовать. Другое дело, что я себе с трудом представляю ситуацию, в которой я спрашиваю, а где у нас тут в округе часовая мастерская? Ну, не очень, естественно. Может быть, в округе я бы использовала на даче, кстати говоря. То есть, имея в виду не только свою деревню, но и еще несколько соседних. Вот здесь было бы в округе. Тут не скажешь на районе. На районе это про город всегда. Наверное, для меня такая коннотация. Но я не выступаю здесь истиной в последней инстанции. Это всегда очень субъективно. Это всегда только ваше ощущение, что вы вкладываете в подобные выражения. Более того, мы с вами не можем такие вопросы задавать из разряда «Зачем нам, нам округа, если есть на районе?» У нас много синонимов в русском языке, очень богатый язык, очень много слов различных самых, и которые могут употребляться в одной и той же ситуации в равном праве, так скажем. Вот, есть округа, еще есть округ, смысл совсем разный, устанешь объяснять, пишет Елена. Ой, Елена, знаете, у нас в Северном округе есть такое издание местное, региональное, так скажем, называется «Округа». Точнее, я всегда думала, что оно называется «Округа». Ну, типа газета, которая в разных округах выходит. Только, наверное, спустя очень много лет мы с мамой догадались, что речь идет о слове «округа». Вот так вот. Ударение иногда все-таки надо ставить даже для взрослых людей. Все, я с вами прощаюсь. В русском языке через неделю. Пока-пока.